Хорошо. Мы с вами читаем вторую главу, второго послания Петра, насколько я помню. И напомните, на каком стихе мы остановились. На 14. Да. Хорошо. Так вот, значит, в начале этой главы Петр пишет о том, что, ну, как бы сказать, лжеучителя, как бы появление лжеучителей – это неизбежность. То есть он говорит о том, что в Ветхом Завете такие присутствовали, да, и в церкви они тоже будут присутствовать, да, только в Ветхом Завете их звали лжепророками, да, а в Новом Завете их называют лжеучителями. Мы с вами говорили, что, ну, как бы причина их появления, она обусловлена чем? Почему вы говорили, есть спрос на этих людей?
Потому что хотят
слушать. Да, потому что есть люди, которые на самом деле, ну, как бы сказать, ну, хотят их слушать, да, и это люди, как мы говорили, ну, плотские люди, то есть это люди, которые не верят во Христа, не верят в Его Слово, да, они верят в человека, да. И именно лжеучителя, они действуют на человеческом уровне, да, и как здесь в первых стихах Петр пишет, что они, эти лжеучителя, они отвергнут искупившего их Господа, да, то есть они не будут, ну, в смысле, они не будут на Него сориентированы, то есть они не будут на Него как-то так вот, как это сказать, надеяться Ему верить и с Ним строить отношения, да, они будут делать это, ну, как, наверное, будут делать это из каких-то, на каком-то человеческом уровне. Хотя мы говорили, что это достаточно выглядит очень религиозно, выглядит это достаточно, как бы так скажем, без всякого преуменьшения, очень харизматично, выглядит это всегда и выглядит это всегда лучше, чем истина Божья. Вот, к сожалению, такая вот есть. Да, более презентабельно, более харизматично, более ярко, более доступно, более интересно и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть мы знаем это из опыта Ветхого Завета. Если вы помните, там ветхозаветные примеры лжепророков, да, они были очень, очень, очень яркими, очень харизматичными. Да? Вспомните только состязание там Ильи на горе Кармел с этими лжепророками. Да, то есть, как сказать, как Илья смотрелся плохо, ну, в плане, пока Господь не начал действовать, да, это самое, и насколько они харизматично смотрелись, да. То есть Илья просто, как это сказать, просто сидел, а эти ребята там и скакали, и песни пели там, и друг друга кололи, и что только они там, и кричали там, и в общем, что только они там не вытворяли, и так далее. Да. То же самое там мы читаем про других там лжеучителей, ну, если лжепророков, да, там они себе там эти и рога железные делали, и ярмо там какое-то ломали перед на глазах у царя там, и что только не творили, в общем, было очень все, как это сказать, наглядно, харизматично и ярко, презентабельно. Вот. На их фоне, конечно же, пророки смотрелись очень, очень бледно, но слова пророков сбывались, в отличие от слов этих лжепророков, да, и слова пророков сбывались иногда, ну, как бы сказать, даже позже их смерти, после их смерти, да, спустя там столетия после того, как они что-то говорили, а у некоторых там десятилетия, ну, неважно, когда, но позже обычно сбывались, и в общем-то, все пророки проверены временем, а имена этих лжепророков, если как негативный пример не остались в нашей Библии, то тогда вообще их никто и не знает, как их звали и откуда они взялись. Вот такая у нас была с вами немножко размышлений. Да? После этого Петр приводит примеры судов над... и, кстати, мы говорили еще, тоже важный момент, мы говорили, что эти люди, они не безобидны. Почему они не безобидны? Кто помнит? Да, потому что, а как это сказать, отвлекая от Бога, они ведут людей в погибель. То есть, отвлекая людей от Бога, они ведут их в погибель. То есть, как бы сказать, утверждая людей в их неправде, да, укрепляя людей в их непослушанию Господу, эти люди ведут, ну, как эти вот уже пророки, лжеучителя ведут людей в погибель. Вот, поэтому вот эта опасность с их стороны, потому что, ну, как сказать, мы говорили, что мир современный, он очень такой, как это сказать, плюралистический, как это такое модное слово есть, то есть очень толерантный ко всему, да, сегодня, то есть, ну, я не, ну, как, когда что-то, ну, никого нельзя обижать, что все правы, у всех своя правда, у всех есть право на свое мнение, так вот у этих людей тоже как будто бы есть право на свое мнение, это их как бы право, их выбор, но опасность этих людей в том, что они ведут остальных в погибель, утверждая и укрепляя людей в их неправде, в их неправедности перед Богом. Вот. Хорошо, потом Петр приводит примеры судов над вообще Божьих судов. Над кем? Напомните. Над ангелами. Да? Над кем еще? Над Содомом и Гоморрой. Над первым миром, который, в общем-то, ну, был погублен потопом. Вот. И у нас тут недавно в семье по поводу первого мира дискуссия образовалась по поводу того, были ли верующие или неверующими люди первого мира. То есть, ну, в нашем современном понимании имеется в виду, как бы сказать, нашим, ну, потому что современное понимание верующего – это человек, который признает наличие и существование Бога. Да? В допотопном мире в наличии и существовании Бога никто не сомневался. Допотопном мире. Почему? Потому что Адам жил практически большую половину этого допотопного времени. Он прожил 900 лет, а там 1500, по-моему, допотопный мир всего лишь существовал. Вот, поэтому практически, ну, как бы сказать, практически вот, ну, там... Да, Мафусал дожил буквально до дня потопа, скорее всего, утонул в этот день. Вот. Поэтому, скажем так, ну, людей, которые бы не знали, что Бог существует в допотопном мире, таких не было. Тем более были там странные такие симбиозы, да, с этими сынами Божьими, которые там брали для себя течение человеческих и так далее. Да? То есть люди знали про существование Бога, люди понимали в допотопном мире, что Бог есть, что Бог существует, что Он живой, что Он реальный, что Он Творец, у них в этом недостатка не было. Но была беда какая, кто помнит. Дух Божий пренебрегался, да, и мысли сердца и помышления разума были зло во всякое время. То есть там на самом деле такое произошло, что называется осатанение, да? Если рассматривать вариант с падшими ангелами, там та же беда. То есть никто из этих ангелов не сомневался в существовании Бога. Все не знали, какой Бог, да? Все не понимали прекрасно, почему? Потому что написано, один из них был осеняющим ангелом, да? То есть это, то есть, который был, ну, возле престола Божьего находился буквально в этом самом. Вот. То есть эти люди, ну, эти ангелы, эти существа, то есть допотопные люди, эти самые ангелы, как духовные существа, то есть они все были, ну, как бы сказать, в понимании, ну, кто такой Бог и что Он из себя представляет. Но написано, что не сохранили своего достоинства, но написано, что на самом деле пренебрегали Господом, и зло во всякое время у них было в сердцах и в мыслях, и милостью Божией Содом и Гоморра тоже пренебрегали, и дошло, ну, до как это сказать, до такого, до животного состояния дошли эти люди. В итоге написано, что Господь их никого не пощадил. Господь их никого не пощадил. То есть не наш статус, да, будь ты хоть пастором, хоть епископом, хоть ты папой римским будь, да, если ты живешь безбожно, да, если ты там суперслужитель, суперпомазанник, неважно, сколько Бог через тебя сделал, что Бог через тебя сделал, если ты живешь безбожно, если ты, как это сказать, ожесточился, да, против Бога, нету тебе пощады. То есть ни твои заслуги прежние, ни твои какие-то статусы, ни какие-то твои еще что-то такое, да, не являются для тебя каким-то вот, ну, страховым полисом, да, который бы, ну, смог бы тебя каким-то образом защитить от гнева Божьего. Да, поэтому на самом деле, ну, как бы сказать, Библия нас призывает постоянно бодрствовать, да, чтобы не упасть, чтобы не совратиться, да, чтобы не ожесточиться, чтобы не очерстветь в отношении Господа. И это вот, ну, как бы, та мысль, которую Петр пытается донести, что у Бога нету лицеприятия, кем бы ты ни был, да, что бы ты из себя не являл, как бы Бог через тебя не действовал, в прошлом ли, да, в каком-то, или же там, какой бы ты чин ни занимал, нету у Бога лицеприятия никакого. То есть, если ты на самом деле восстаешь против Бога, если ты, как это сказать, становишься равнодушным к Нему, если ты не признаешь Его власти, если тебе это все власть наплевать и тебе неинтересно, то тогда написано, что нету такому человеку пощады и прощения.
А как же ведь написано, что Бог, начавший нас доброе дело, совершит его до конца и представит перед собой.
Ну, так а что? И что? Если будешь послушным, и совершит, и поставит. А если будешь противиться, то...
А может, он, если взялся, уже так уже и закончится.
Так уже не отпустит, да? Есть такое предположение, вот то, что кто-то пытается робко озвучить, оно... Есть такое... Как это сказать? Есть два вида взгляда, два христианских взгляда. Одно из них оформлено как кальвинизм, другое оформлено как армянство. Да, то есть, ну, это просто два теолога, богослова, которые как бы наиболее четко сформировали вот эти вот две мысли. Да? Кальвинизм предполагает, что человек, спасенный однажды, спасен навсегда. То есть, чтобы этот вот спасенный человек, если человек спасся, да, то чтобы он как бы не делал, как бы он не упирался, Божья милость и Божья благодать, ну, как бы сказать, возьмет его в ежовые рукавицы, да, и спасет его по-любому, да, любыми средствами, любыми способами, да, это самое. Ну, хотелось бы в это верить, но тогда не было бы столько предупреждений в отношении от самого Христа и от апостолов. Если помните, Христос, говоря о последних временах, начал с того, что предупредил учеников: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. То есть подразумевается, что вот эта формула «спасен однажды, спасен навсегда» не совсем верна. Хотя она тоже основывается на Библии, в отношении, там, они берут места такие, которые говорят якобы, что вот то, что вот Петр цитировал, да, что Господь там силен поставить нас беспятна и порока и в радости, что любящим Бога все содействует ко благу и так далее, и так далее. Вот из этого выводятся вот такие вещи. Там Арминий говорил, что больше к тому, что наше с вами, ну, христианство, это вот, ну, как бы сказать, и наша с вами христианская жизнь — это результат нашего выбора, да, то есть мы с вами на самом деле выбираем, как бы сказать, слушаться или не слушаться Бога, там, идти или не идти за Ним, подчиняться или не подчиняться Ему и так далее. Ну, я думаю, что истина, она в принципе, ну, как бы сказать, находится, может быть, где-то посередине, да, где на самом деле есть место для чуда Божьего, что Господь на самом деле может силен поставить нас перед собой без порока и в радости, но тем не менее нужно понимать, что наш выбор наш выбор следовать или не следовать Христовым заповедям, да, за нас никто не сделает, да. Господь нас может поместить в очень благоприятные условия, да, там, кого любит, тех обличает и наказывает, да, что там страдающий плотью перестает грешить, что это самое, и так далее, то есть много может быть нам, для нас поддержек, да, много может быть для нас помощи от Господа, но все равно, ну, как бы, ожесточиться или не ожесточиться, да, принять, послушаться Господа или не послушаться Господа, это все равно выбор человека. Выбор человека. Как-то так. Так вот. Так вот, еще в конце этих примеров негативных, да, Петр, вот апостол, кидает такой камушек в огород, так скажем, людей непослушных, да. Почему? Потому что он почему-то, ну вот, видимо, имея это откровение от Господа и понимая что-то, да, он как одну из величайших христианских добродетелей называет послушание, да, помните. То есть вот у Петра почему-то она под особым вниманием, и видимо, как пастор, наверное, он ну, что-то понимает, да, что он говорит, и почему он эту добродетель возводит в какую-то, ну, как бы, одну из главнейших добродетелей, да, в отношении послушания. Да, и вот как бы, заканчивая вот эти примеры Божьего суда, он говорит, что особенно, да, особенно Господь знает, ну, как наказать людей, которые ну, совсем безавторитетны, да, без авторитетов. И он там говорит, что признак этих людей дерзости, своеволии и, как это сказать, безбоязненном злословии всего и вся, в том числе и злого. Ну, я имею в виду злого, да, этих высших сил, этих каких-то там духовных сил, бесовских сил даже. Вот. Если вспомните недалекое прошлое, да, сейчас этого как-то поменьше стало, но одно время было очень популярно учение о как это сказать, как обзывать там дьявола и как его это самое там, как его надо ругать, куда его надо посылать, как это... как его надо связывать, развязывать и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть мы видим, что ничего под солнцем нового нет. Все то, что было тогда, да, оно периодически повторяется практически в каждом поколении, в тех или иных вариациях, и ничего хорошего из себя не представляет. Так вот. Так вот. И дальше с 12 стиха мы начали ну, как бы рассматривать эти, как он говорит, примеры или приметы нечестивых людей, вот этих вот, которые при, ну, приводятся апостолам здесь как негативный пример. Конечно же, здесь краски сгущены, да, то есть он здесь такой рисует образ такого, ну как это сказать, такого матерого уже учителя, да, то есть он уже так, это самое, ну как бы черной краски не жалеет, апостол Петр, но понимать нужно, что эти вещи так или иначе могут присутствовать, да, в той или иной степени, да, если он говорит о них, то он, естественно, ну, подразумевает, что эти люди, они могут вот так вот мыслить, так жить, так вот это самое поступать. Почему? Потому что я вам скажу, все прогрессирует в этом мире. Если праведность есть, она будет прогрессировать. Если есть беззаконие в человеке, оно будет тоже прогрессировать. Ничего не остается на месте. Ничего не встает на месте в этом мире. То есть человек так устроен, что он будет расти. Если он не будет расти в Боге, он в познании Бога, он будет расти в безбожии. Да? Если он не будет расти в праведности, он будет расти в беззаконии. Да? Если он не будет расти в послушании Господу, он будет расти в противлении Господу. Да? То есть вот это вот, как бы сказать, ну, если человек вот на таком пути находится, да, то он придет обязательно вот к такому результату, вот как здесь описывается. Здесь описываются страшные люди. Да, то есть вот то, что мы читаем, да, это страшный человек, если вот так посмотреть, это страшный человек. Но если ты, или он, или мы, кто-то из нас, да, это самое, мы стоим на таком пути, то и с него не сходим, да, не каемся, то тогда рано или поздно, да, такими станем. Да? И любой лжеучитель, если он стоит на таком пути, то рано или поздно он придет вот к такому результату. Как здесь. Вот. Поэтому как-то так. Есть разные лжеучителя, да, есть разные лжеучителя, они по рангу мы говорили, да, что есть, ну, как одни влияют на маленькую группу людей. То есть кто может быть лжеучителем? Не только служитель. Служитель, он влияет на большую группу людей. Если это какой-то известный служитель, он влияет на очень большую группу людей. Да? Но как учителя мы все с вами, да, потому что мы все чему-то кого-то учим. Да? И поэтому, ну, только круг нашего влияния будет ограничен очень. Мы, может быть, мы мы можем быть маленькими лжеучителишками такими, да, это самое, потому что у нас маленький круг влияния, допустим, там, ну, там, семья, может быть, или только знакомые наши, там, несколько человек и так далее. И такие, к сожалению, встречаются люди, да. Или мы, может быть, такими лжеучителищами, потому что наше влияние может распространиться на большие массы людей, на нации даже в том числе. Такие тоже существуют, вот, в этом, под этим солнцем, к сожалению. Так что вот как-то так мы говорили об этом. Так, 15. Оставив прямой путь, он говорит, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица проговорила человеческим голосом, остановила безумие пророка. Я хочу, чтобы мы вспомнили немножко историю этого человека, да, и я, ну, как бы сказать, я слышал разные мнения о нем, да, почему, ну, потому что у него, ну, как бы сказать, вот, когда говорят о Валааме, то есть говорят о нем всегда как о негативном, ну, как о негативном, как о лжепророке, да, но я бы хотел обратить внимание, да, что этот человек пользовался большой популярностью. Почему? Потому что он умел понимать и умел видеть так, как видит и делает Бог. Да? И почему у него такая была репутация? Потому что он говорил, и почему о нем так говорили? Он говорит, кого ты благословишь, тот благословен. И кого ты, говорит, ты проклянешь, тот на самом деле проклят. Люди думали, что это он источник. Да? А этот человек, он был всего лишь, ну, как это сказать, наблюдательным человеком, проницательным человеком, который знал Бога и который на самом деле умел видеть, кого Бог благословляет, а умел видеть, кого Бог проклинает. Яркий пример тому его первая встреча с Израилем, когда его привели, чтобы он проклял Израиль, и даже заплатили, да, а он что сделал? А он благословил. Почему? Потому что он видел и понимал, что это на самом деле благословенный Божий народ. А это самое... После этого, ставки повысились, да, ему, что называется, выдали чек без цифры, да, знаете, есть такое явление, да, когда, как сказать, когда очень хотят заполучить человека, да, дают чек без, как на Западе есть такая чековая книжка, чековая система, да, и дают чек без цифры, то есть напишешь сумму сам, какую хочешь в эту самую. То есть ему дали именно такое вот, ему сделали такое предложение, да? Там оно звучало так, проси чего угодно. То есть он мог попросить, то есть этот Валаак предложил ему условия, от которых, что называется, нельзя отказаться. То есть он предложил ему чего только он пожелает, чего он захочет. И это, в общем-то, вызвало такую нехорошую борьбу в сердце этого человека, если помните, да? Он там начал молиться Господу, получил ясный ответ от Господа, что не ходи, не проклинай, да. После этого, что там? Нет, после этого еще раз начал молиться Господу, да. Еще спрашивать, Господи, а может все-таки пойти, все-таки сумма соблазнительная, да, может быть, как-то ты это самое позволишь и так далее, и так далее. То есть видим, что в его сердце, ну, как было это желание, да, то есть он очень хотел получить это вознаграждение. То есть, и он, ну, как бы сказать, и он начал на самом деле искушать Бога, да. И как это выглядит на самом деле в нашей жизни с вами? То есть, когда ты на самом деле, ну, понимаешь, что так делать нельзя, но очень хочется. Понимаете? И такое вот видишь постоянно, и в церкви такое видишь, наблюдаешь постоянно. Есть вещи, о которых говорится, что очень ясно и очень понятно, да? Допустим, самый распространенный факт о браке верующего и неверующего человека, да? Ясно написано. Свободен, то есть если хочешь, ну, как бы вступать в брак, да, то вступай с верующим человеком, да? Это повеление для верующих людей. Ясное, но яснее некуда. Но, как это сказать, очень партия, да, заманчивая, очень хочется еще замуж, и начинается вот это вот. а вот помолитесь вот так, а помолитесь вот так, Господи, а вот можно так, а вот можно по-другому, пастор, а вот может быть я выйду, а это самое, или женюсь, а вот а там сразу покается, а может быть он спасется через это, и начинается вот это вот хитрое, ну, такой хитрый танец с выгортами, да, в котором в конце концов человек на самом деле получает от Бога то, что получает и получил и Валаам, если помните, да. То есть он молился Господу, Господи, а можно идти? Господь говорит, нет. А может быть, Господи, все-таки можно идти? И Господь что сказал? Ну иди, иди, иди. Это самое. Единственное, что ты должен понимать, что идешь ты на погибель. Да? И это самое, вот и все. Вот, поэтому на самом деле, ну, люди, которые так вот, ну, как это сказать, так вот, искушаются, да, они на самом деле, ну, как бы попадают в ту же самую историю, да, то есть искушают Господа и тоже могут погибнуть так же, как и этот пророк. То же самое там с другими вещами, там, допустим, там какая-нибудь работа сомнительная, там, какое-нибудь там предложение сомнительное, какая-нибудь афера, там, какая-то сделка с совестью, там вот это самое, там, вот, ну, как бы сказать, а вот, ну, это самое, вот. Может быть, ну, я тоже многие вещи, да, допустим, в отношении того, что там, как вести себя друг с другом, тоже очень распространенная история, когда, допустим, ну, как бы сказать, Бог однозначно говорит, надо примириться, да, а примиряться не хочется. Почему? Потому что нужно просить прощения, или там нужно унижаться, там, или еще какие-то вещи. И начинаются тоже вот такие же танцы с вывертом, да, в отношении того, Господи, а может мы это самое, а может не просить прощения, Господи, а может не примиряться, Господи, а ты вот ее не знаешь, насколько вредный этот человек. Потому, ну, как бы сказать, если бы ты знал, может быть, и не надо с таким примиряться, и так далее, да. И в итоге, в конце концов, ну, вот когда начинается такая вот тоже канитель, да, тоже человечек получает такое же, ну, как бы сказать, ну, не хочешь, не примиряйся, да, но последствия какие, да, то есть, говорит, вот молитва «Отче наш», что помнит, да? Прости долги, как что? И мы прощаем. И Христос еще добавляет в одном из Евангелий, добавляет комментарий, говорит, если вы не будете прощать, то и вам Отец Небесный ничего не простит. Хотите так жить? Без проблем, пожалуйста, живите. То есть мы видим, что такая вот, ну, как бы сказать, такая штука, вот как вот здесь он говорит, заблуждение, идя по следам, написано, то есть идя по следам, то есть идти вслед какого-то желания плотского, да, то есть идти по следам Валаама, да, это значит идти на поводу каких-то своих человеческих хотелок, да, то есть когда тебя не Бог ведет, а когда тебя ведет твоя плоть, да, в виде, не знаю, чего там, похоти, в виде гордости, в виде там, я не знаю, чего там еще там, себялюбия, в виде еще чего-то такого, да, то есть если вдруг, в виде жадности или еще чего-то, да, то есть если вдруг нас повел не Господь, и нас ведет не Его истина, не Его слово, да, а нас ведет наша какая-то хотелка, которая нами овладела, и мы вот, ну, как бы вот этой хотелкой полностью побеждены, на вот, ну, как это сказать, все готовы ради этого, да. Поэтому нам нужно понимать, что вот идти вслед Валаама, да, это не просто там, ну, как бы сказать, ради, ну, как бы, как вот, не всякому делают такие предложения, как Валааму, да, впиши любую сумму. Ну, это надо, как это сказать, соответствовать, чтобы тебе такую цену назначили. Но многие, как это, многие продаются гораздо дешевле, понимаете? Многие продаются гораздо дешевле. За упрямство, за гордость, за глупость, за не знаю, там, за зависть, за похоть, еще за что-то такое. То есть поэтому вот эти вот, ну, моменты нужно понимать, что идти по следам, чтобы заблудиться, да, это значит идти как водимым или влекомым каким-то желанием, какой-то хотелкой, которая не Божья, и в которой ты ясно понимаешь, что это не Божье, но которую очень хочешь. Валаам, точнее, прекрасно понимал, что он делает что-то не то, да, но он очень хотел. Потому он потом придумал, если помните, придумал хитромудрый сценарий, сам не проклинал, но он, зная механизмы Божии, он, что называется, научил, как подставить израильтян, да, и что самое неприятное в этой истории, да, что он получил все-таки свою награду. Почему? Потому что если мы читаем, когда мы читаем в книге Бытия убитых князей, книги чисел, да, извините, книги чисел убитых князей этих самых мавитянских, да, среди них есть и он. И он, то есть он получил и домик, и титул, и деньги, и все, что он хотел, то есть он на самом деле получил все, что он хотел. Но этим долго не попользовался. Почему? Потому что Господь скоро это все дело прекратил. В итоге, даже написано, бессловесная ослица остановила, говорит, безумие пророка, но не остановила, по большому счету. Почему? Потому что, то есть, она предупредила, то есть, всего лишь навсего. И вот этот вот ангел, который стоял, и вот этот спектакль с ослицей, которая заговорила, да, то есть, Бог его просто предупреждал, куда ты идешь. То есть, ну, как бы сказать, но вот, как это сказать, но он как будто бы перехитрил, да, это самое, вроде как будто бы пронесло, как говорят, да, проскочил, да, но не послушал. То есть мы видим, что это не так, что вот, что Господь стоит и ждет. Ну вот выбрал ты неправильно, да, ну и иди ты куда выбрал, да. Мы видим, что Господь предупреждает по милости своей, да. Мы видим, что Господь останавливает человека по милости своей. Мы видим, что так вот, ну, равнодушно Господь не смотрит на наши с вами неправильный выбор, на нашу с вами там бестолковость, вот возвращаясь, что Господь на самом деле силен поставить нас без порока и в радость. Да? Но если человек упорствует, если он на самом деле не смотрит на эти предупреждения, не, ну, как это сказать, игнорирует их, как это, ну, считает, что перехитрил Бога, считает, что пронесло, считает, что, ну, как обошлось. Да, Бог передумал, в конце концов, все-таки разрешил, раз такое дело, да, то тогда мы с вами видим, что печаль, ну, что все это печально заканчивается. И это факт. То есть, вот на примере вот этого пророка Валаама мы с вами знаем, что это факт. То есть заканчивается все на самом деле печально. И тут других вариантов нет. 17 стих. То есть Господь остановил на самом деле ослицу, но ненадолго. 17 стих. Говорит, это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью, это, ну, как бы сказать, речь идет, эти метафоры написаны в широтах, где самое драгоценное это вода. Чтобы мы с вами знали, почему здесь написано, да, эти вещи, то есть это написано в тех местах, где самое драгоценное – это вода, да, и любой источник воды ценнее всего на свете, да. Есть много солнца, есть много земли плодородной, да, но всегда катастрофически не хватает воды. Если не будет воды, не будет и урожая никакого, не будет еды, то бишь, да, поэтому вода – это решающий фактор, да, а вот безводные источники – или облака и мглы, гонимые бурью, и вы знаете, ну, видели, да, что бывает такая, что несутся облака очень быстро, и из них, как правило, ничего никогда не идет, да, то есть обычно идет, дожди идут из медленно плывущих этих самых облаков.
Тучи висят, а дождя нету.
Ну, зиму-то ладно, нам зимой не важно. Вот летом, когда тучи несутся, а из них ничего не капает, а люди ждут вот засуха, потому что, то есть, все сохнет. Да, то есть, он говорит, что, ну, в смысле, что вот это вот, ну, как вот эти люди, они вот, ну, имеют такую же вот, как это сказать, такую же бесполезность, как и вот эти вот. То есть, они вроде что-то от них ожидают, да? Вроде что-то от них должна какая-то польза быть, да, это самое, как вот из этого источника или из этого облака, которое несется, вот-вот, ну, должна жизнь произойти, должна вода пойти, да, то есть урожай какой должен быть. А мы видим, что ничего из них, то есть толку никакого, да, то есть, ну, если коротко говорить, то толку никакого, бесплодность, вот такая вот есть характеристика нехорошая в жизни там человека и всего остального, да, живого. То есть, если нет плода, да, то тогда это очень-очень печальный такой вот симптом. Там, такой есть печальный псалом про одну листву у нас с вами, да? Хорошо. И дальше он опять подчеркивает, что им приготовлен мрак вечной темноты. 18 стих. Ибо произнося надутое пустословие, они улавливают плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. И обещают им свободу, будучи сами рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. И на самом деле он говорит, что вот, ну, как бы их слова это, ну, их учение, их проповеди, это вот это вот, как вот говорится, такое надутое пустословие. Сейчас, минутку, ну, современный перевод, как это выглядит. Напыщенность. Своими напыщенными и пустыми речами. Напыщенными и пустыми. Да?
Это и слово речи может быть такое.
Надутое, напыщенное. Ну, напыщенное это очень пафосно. То есть это самое. Ну, есть такое еще слово пафосно, да? Знаете, что оно значит?
Видимость важности.
Да, это очень как это авторитетно, там важно, там очень, может быть, громко, может быть, очень эмоционально, то есть и так далее, и так далее.
Претензии.
А?
Претензии на авторитет.
Да, претензии на какой-то авторитет, на какую-то важность и так далее, да, и в общем-то, ну, и на самом деле я много, к сожалению, много очень проповедей слышал, которые начинались такими словами, что типа, я сейчас открою вам самый, как это сказать, секретный секрет этого успеха там христианской жизни там, или успеха по вашему процветанию там, или успеха вашего там, я не знаю, там чего там еще, чего-то такого, да, и ты вот, ну, как только услышал первое слово, вот сейчас что-то скажут важного такого. Да, ну, а мне надо, конечно же, кому не надо. Да, кто ж такого не хочет?
Хочешь стать счастливым?
Да, хочешь быть богатым, там, хочешь быть еще там самым успешным, да, или там христианином, или еще что-то такое. То есть, и вот это вот, ну, на самом деле, это вот и люди, вот, которые слышат такие вещи, да, на самом деле надо, почему это самое. Но потом, да, в ходе того, как ты начинаешь слушать, что он говорит, этот человек, да, ты понимаешь, что, в общем-то, он, ну, как это называется, воду в ступе толчет, по большому счету. Потому что, ну, говорит не о, ну, как, говорит, может, какие-то и хорошие вещи, да. Но это не, как это сказать, это не дает жизни человеку. Почему? Потому что все то, что не ведет человека ко Христу, да, к его силе, к его слову, да, оно, как бы хорошо оно ни выглядело, как бы хорошо оно ни слушалось, оно в итоге будет пустым для человека. Да? То есть это просто будет потраченное твое время, потрачено твои годы, может быть, потраченные твои какие-то там дни, часы, не знаю, там месяцы. На то, что ты будешь вот это все пытаться исследовать и притворить в жизнь вот эти все моменты. И там, ну, как бы, звучит это все как-то иногда очень заманчиво, по плане простоты, да, там, допустим, 3 простых шага достижения твоей цели, да, или 5 шагов к освящению, да, или, допустим, там 10 там, ступеней духовного роста, или еще что-то такое. Ну, это же проще, чем следовать за Христом. Согласитесь. Что такое следовать за Христом? Следовать за Христом это вот, ну, это жизнь наша, это как-то долго, это как-то непонятно, да. А вот 5 шагов это ясно, да. Или 10 ступеней, это еще понятнее, там, допустим, или 3 там простых тезиса тоже неплохо звучит. Поэтому, к сожалению, да, как это вот не пафосно, не как это сказать, не. Непривлекательно ли бы не звучало, да, мы должны понимать, что он говорит, это надутое пустословие, и обычно такие вещи, к сожалению, опять же, попадаются люди новообращенные. Как вот он здесь говорит, что уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Да? То есть человек, который пришел ко Христу, он еще не понял, не осмыслил, да, всего того, что Христос – это жизнь, и для него Христос – это вот сегмент жизни, небольшой сегмент. Да? Соответственно, сердце еще не отдано, он ищет простых решений, как с Богом быть, да, и 5 шагов, или 3 тезиса, или 10 ступеней его вполне устраивают. Да? Что там, как это сказать? Это же не вся жизнь, да, это же не все сердце, да, это всего лишь какой-то небольшой кусочек времени, небольшое внимание, там, небольшое усилие, и я уже, и все уже будет у меня в кармане, да.
Главное, что я заплатил, немалую сумму ведь заплатил, и теперь я уже, уже
иногда,
должна совершиться у меня.
Да, иногда это сопровождается какими-то суммами, иногда там дивиденды более глубоко спрятаны, это самое, то есть если человек собирается приобрести его в собственность и так далее. Вот, поэтому вот эти все моменты нужно понимать, да, что на такие вещи чаще всего клюют люди новообращенные, да, только те, которые едва отстали, да, написано, только едва, и они еще толком не разбираются, к сожалению, и не готовы ко всей истине, потому вот эти люди имеют у них успех. И обещают им свободу, будучи сами рабами тления. Ибо кем говорит, кто кем побежден, тот тому и раб. Еще одна такая характеристика, он говорит, когда на самом деле, то есть, эти люди сами не имеют того, что они могут обещать. Понимаете, то есть многие из этих людей, то есть они сами не имеют того, что обещают. Как это отличить от исповедания веры, да? В принципе, если у человека нет опыта вообще, хоть минимального, в том, что он говорит и о чем он учит, да, то тогда это уже тот вот случай, о котором мы здесь читаем. Поняли мысль или нет? Да? Кто говорит, обещают свободу, будучи сами рабами тления. Ибо говорит, тот, кем побежден, тот тому и раб. То есть, если человек не может из своей жизни привести хотя бы минимального примера того, как это работает, понимаете, то обычно тогда это вот этот случай. Потому что если ты имеешь хотя бы небольшой пример того, как это действует в твоей жизни, это самое. Естественно, все проповедники пользуются чужими примерами. Потому что такого, чтобы вот так ярко и у всех, и все у тебя в жизни, конечно же, не будет. Потому есть разные дары, потому есть разные эти самые, как это сказать, разные служения, да, и разные эти самые там какие-то проявления Господа. И этим церковь богата, да. Мы друг другу благословение, мы друг другу помощь, да, в вере нашей, в хождении перед Господом, да, в борьбе с чем-то там, я не знаю, там, с искушениями, с болезнями, с миром, с дьяволом и так далее, и так далее. Мы друг другу в этом плане, подарки, да. Но если в твоей жизни, да, или в жизни вот этого человека, который тебя там пытается чему-то там вразумить и научить, нету хотя бы минимальных примеров того, о чем он говорит, да, то это, недобрый признак, да, если человек не говорит ничего о своей жизни, не приводит ничего из своей жизни, никаких примеров, у него все примеры там от того, от другого, от пятого, от десятого и так далее, да, то... А сейчас есть такие, эти самые, там, я слышал об одном таком, случае, такой был, как сказать, попадал в поле зрения моего, такой один хитрый христианин, который хотел немножко, так это сказать, разжиться на христианском издательстве, да, немножко деньжат позаработать. Вот, и он сгребал примеров, собирал везде примеры, какие только можно было. То есть ему про себя нечего было сказать, да, совершенно. Но как это сказать, но заработать хотелось, да. И вот он где-то там искал везде такие разные примеры, собирал очень много разных примеров, чтобы издать вот книжку, и вот она была бы очень, он понимал, что это популярно очень в христианстве. Это уже другая крайность. это уже другая крайность. На самом деле, когда люди говорят о себе любимом, то есть ну, не обращая как бы людей ко Христу. Но я и говорю, что как это сказать, но если мы, допустим, говорим об освящении, допустим, да, то мы не можем, ну, как бы, если нет личного примера освящения, да, то это уже беда, да. Если мы говорим об, я не знаю, о власти Господа, да, и у нас нет проявления этой власти, то это тоже беда, да. Если мы говорим там о славе Божьей, да, и не видим, в чем эта слава, а, ну, в своей жизни, а говорим о чужих примерах, это тоже плохо. То есть я к чему, что у нас хотя бы минимум, да, какие-то минимальные проявления должны быть этих вещей. Вот. Тогда на самом деле мы, ну, люди, которые ну, как от Господа, да, если мы обещаем людям что-то, да, чем сами даже минимально не обладаем, то это уже, ну, нехороший пример, нехороший признак. Понимаете, про что речь? Угу. Или нет? Ясно, да?
Ну, если читая его собрание, как вирус возрастет, укрепнет, если он собрал там разные эти, ну, свидетельства.
Да, да. Да, но если этот человек пробьется в учителей благодаря этим чужим этим вещам, да, то есть его станут воспринимать как какого-то христианского там светоча, да, то это уже беда. Поэтому как-то так. То, что примеры в христианстве есть, я говорю, это хорошо и правильно. Потому что, еще раз говорю, мы друг для друга подарки. Но если мы чему-то учим людей, да, то, естественно, должен присутствовать свой личный опыт во всем этом. Хотя бы минимальный, я говорю. Естественно, у нас разный. Естественно, есть люди, которые намного лучше нас в этих областях. Есть люди, которые намного имеют более мощные свидетельства. Да? Но хотя бы минимум какой-то у нас тоже должен быть. Понимаете? Потому что Бог живой. Да? Если Он дает нам что-то, да, то это будет проявляться. Однозначно. 20 стих. «Ибо, если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого». Вот достаточно ясная характеристика того, что можно, оказывается, даже спасение потерять. Потому что и современный перевод такой же смысл имеет. Потому что если они, благодаря познанию Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, бежали от мерзости этого мира, но снова запутались в них, опять были им покорены, то это последнее не хуже того первого. То есть мы видим, да, что оказывается, можно пойти за Господом, да, можно начать служить Ему даже, можно иметь какой-то успех в Господе, но потом что? Вновь запутаться в том, что ты, как это сказать?
Откуда вышел.
Откуда вышел, да. Вот отсюда идет очень печальная история негативных примеров людей, служителей, которые упали. И христиан в том числе, да, которые упали. То есть, которые пошли за Господом, которые были успешны какое-то время, которые даже служили чем-то, да, неважно в чем, может быть, в каких-то небольших служениях они были, но они были верными Господу и правильно служили в нем, да, может быть, они поднялись где-то там достаточно, ну, в больших серьезных вещах. Но эти люди, они написано, как это сказать, пойдя за Христом, где-то опять споткнулись и запутались в тех же сквернах, которые были раньше. Возможно ли это для христианина? Судя по этому тексту, да. Это предупреждение. Да? А каким образом это происходит? Когда? Как вам кажется?
Когда не бодрствует.
Что значит, когда не бодрствует? Естественно, когда не бодрствует. Как понять практически, когда человек не бодрствует? Ну, разные варианты. То есть, пути разные. В принципе, я хочу, чтобы мы как-то вывели. Я, ну, принцип, на мой взгляд, тут один, да, то есть, когда мы, как это сказать, когда мы начинаем отступать от Христа, то есть, как он говорит, отвергаем Господа, да, то есть, господство, то есть, когда Слово Божие для нас перестает.
Появляется слово «если».
Что значит «если»?
Ну, сомнения.
Это могут быть сомнения, это может быть там какое-то равнодушие, то есть это еще какие-то моменты. Опять же, я думаю, что разгадка, полная разгадка вот этого, как это возможно, лежит очень ясно на поверхности в притче о семечке. Это одна из ключевых притч к пониманию вообще, как действует Бог, и к пониманию того, как причина наших с вами неудач и падений. Да? Все наши вот эти предположения, они где-то будут иметь ответ в той притче. Понимаете? То есть, потому что вот это семя, которое здесь описывается, да, если вы помните, это что? Это Слово Божие, которое человек хранит в добром и чистом сердце. Да? И если добрый...
Если хранит.
И если, Раиса, да, нам напоминает, да, если мы позволим дьяволу обмануть нас, да, оболгать. И мы потеряем это. Да? Если мы позволим суете забить это все, да? Если мы позволим там каким-то ожесточению своего сердца где-то это все не дать места, да? То в итоге мы с вами и становимся вот этими людьми, которые однажды пошли за Господом, да? А потом, говорит, запутались и вернулись. Почему вернулись-то? Потому что если нас не ведет дух, да, нас начинает вести плоть. А наша плоть куда нас поведет? Туда же, где она и была раньше. То есть она не поведет нас куда-то там, где незнакомое, непонятное, она нас потащит туда, где она раньше жила. В ту лужу, да? Да, в ту лужу, из которой эта плоть вылезла. Да? Почему? Потому что это знакомая лужа, да? То есть она туда нас поведет. Да, если нас не Господь ведет в свое царство, да, то тогда нас плоть ведет. А плоть нас поведет туда, где она знает, туда, где она уже была, туда, где она уже валялась. Да? И эта плоть потащит нас именно туда. Вот почему он говорит, что избегнув скверн мира, опять побеждаются ими и опять запутываются. Да? То есть вот так вот, когда Слово Божие заглушается в жизни человека, когда оно теряется из жизни человека, когда вера исчезает из жизни человека, да, то тогда плоть забирает руководство опять над нами и тащит нас туда, где она валялась раньше. Да, и, естественно, потому люди там и запутываются. То есть и потому то же самое, как он здесь говорит, и с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Ожесточение, да, то есть это ожесточение, это когда мы не соглашаемся с тем, что когда слово нас обличает. То есть это самое, если, потому что Слово Божье, оно распространяется, оно растет в нашей жизни, как вот это, как корни этого семечки, да, и оно касается наших сфер нашей жизни, да. И оно говорит, вот это у тебя плохо, да, и вот это у тебя нехорошо, да. И если вдруг Слово Божье нас обличает, а мы говорим, отстань, сойдет, это, как это сказать, нормально, да, все так живут, да, или, ну, найдем какой-то веский аргумент, чтобы отвлекаться, что называется, от этого обличения, да, и сказать это не про меня, да, не буду этого делать, да, отойди. Очень дорого это мне, или не хочу меняться, там, или сложно мне это очень, там, или я не знаю, что еще, что угодно, да, то в итоге, да, мы рискуем, что во время гонений наша с вами вера развалится. Да, это называется освящением. Вот эта перестройка жизни называется в христианстве освящением. То есть, когда Слово Божие касается какой-то области нашей жизни, освещает ее, мы, призваны к тому, чтобы подчиниться этому Слову. Если нет, то тогда мы ожесточаемся. Или освещаемся. Одно из двух. 21 стих, обратите внимание. Тоже еще одно предупреждение, говорит, лучше им, говорит, не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Почему такое вот странное, уж кажется, что там, ну, хрен редьки не слаще, да, как говорят. А чего тут говорят, лучше им не познать?
Потому что не познавшим можно еще покаяться.
Да.
Познать. А познавшим и отступившим уже...
Тяжело.
Да.
Тяжело. Почему? Потому что у тебя есть уже опыт, да? И опыт негативный, понимаете? И люди эти, они обычно, вот, ну, встречаясь с такими людьми, обычно слышишь такие слова. Я был уже.
Да.
Я уже это слышал. Я уже, да, я уже, ну, как бы пытался, да, доходил я в вашу церковь, да, или я дочитал я эту Библию, да. Да еще что-то я там, то есть у него уже есть негативный опыт, связанный с этим. То есть и он как бы обманут, но он убежден в том, что это не имеет силы, понимаете? Да, что это бесполезно, что это все равно, что все равно не получится, потому что я уже пробовал и ничего не вышло, да? И вот этот опыт нехороший, его тяжело очень разбить. Я не знаю, Богу, конечно, все возможно, но таких очень тяжело людей как-то переубеждать. Почему? Потому что человек, который вообще ничего не знал, да, ему легче поверить. Он еще не пробовал. И у него есть, ну, такая есть шальная надежда, как говорится, утопающий за соломинку хватается. А если, а вдруг, да, а этот уже попробовал, и он говорит, это все ерунда, это все бесполезно, да, не получится ничего. Вот, поэтому такая вот у нас с вами история. Печальная в этой главе по поводу этих вот лжеучителей. А, имеющие вид благочестия, написано, силы же его отрекшиеся. В одном из посланий Павла такое место встречается, в послании Тимофею. То есть говоря о таких людях, да, о таких людях, то есть, ну, как бы сказать, религиозность, она, как это сказать, свойственна человеку. Понимаете? Религиозность свойственна человеку. Поэтому не все религиозные люди – это верующие люди. Да?
Да.
Вот. То есть верующий человек, либо неверующий человек определяется не потому, ходит он в церковь или не ходит он в церковь. Не потому, что умеет он молиться или не умеет он молиться. Не потому, что он там знает Писание или не знает Писание. Да? А верующий или неверующий человек определяется потому, верит он этим словам, как Божьим, или не верит он этим словам, как Божьим. Потому что если он не верит этим словам, как Божьим, он может быть религиозным. Он может ходить в любое собрание. И в самое наиправильнейшее в учении или еще в чем-то там, как он только может придумать. Да? И он может даже цитировать священное писание какие-то места и так далее, зная их. Но он не верит в то, что он говорит. Понимаете? То есть он просто знает это. Но не верит тому, что это на самом деле слова Бога для него. Если он не верит в то, что это слова Бога для него, то тогда, соответственно, он просто религиозный человек. И это печаль. Но мы говорили, да, тут он говорит, что это, что тут непонятного?
Кто ж свинья?
Кто ж свинья?
И кто пес? Вот как тут это?
То, что с ними случилось, подтверждает верность пословицы. Ну, он просто, да, просто применяет, что он говорит, вот так вот в жизни есть, и вот с ними так же произошло. Я там как глубоких истин в этой пословице искать
не будешь.
Не буду. Если хотите, сами определитесь, кто свинья, кто собаки. И чем свинья от собаки отличается. И чем блевотина лучше лужи, или наоборот, лужа лучше блевотина. Я, ну, копаться здесь не намерен. Это самое. Единственное, ну, тут достаточно ясно разложено, ну, вот эти вот духовные истины, они ну, Петром достаточно ясно и прямо изложены в отношении этих людей. Вопрос. Зачем Петр это нам написал? Я еще раз напоминаю. Это его духовное завещание. Да? Через несколько, в течение года или в течение двух, Петра больше не стало на этой земле. Вот. Это Господь его побудил оставить нам свое духовное завещание. Да? Если первое послание, как мы говорили, это его наставление в спасении нашем, в общем, да, то дальше вот он, ну, делает еще некоторые акценты, важные, по его мнению, для нас. И он заговорил в первой главе о плодах нашей духовной жизни, да, а во второй главе предупредил о лжеучителях. Да для чего? Как вам кажется?
Чтобы мы не вернулись в
свое болото. Согласен. Согласен. Почему? Потому что описание вот этих всех вещей, да, оно может присутствовать в нашей плоти. То есть, когда мы читаем приметы нечестивых людей, да, в принципе, если вспомнить нашу плоть, то наша плоть подходит под эти описания. Эти самые, как это сказать, если позволить ей царствовать в нашей жизни, да, то все вот эти, ну, как бы, вот эти вот, ну, не, может быть, не во всей красе, но, как это сказать, но в некоторых вариациях...
В разной мере.
Да, в разной мере, вот это все может в человеке проявиться. В любом из нас. Нужно об этом помнить. Нужно об этом тоже помнить и понимать, что если на самом деле мы живем по плоти, а не по духу, то тогда вот где-то вот там можем оказаться. Очень даже легко. Почему? Потому что, еще раз говорю, как он говорит, что узнавши Господа, вернулись обратно на свое болото. Да? А вернулись как? Вот согласно вот притче о семени, да, где-то не бодрствуя, что называется, Слово Божие в сердце своем не хранили. А где-то так вот его потеряли, не пустили, а как это, отсуетились и все такое, и все такое. В итоге можно прийти в такое состояние, когда самому стать лжеучителем. Хотя когда-то был настоящим Божьим человеком. Согласны?
Угу.
Согласны. Дальше. Почему еще?
Потому что они встречаются.
Да, чтобы самим за такими не двигаться. Да. Почему? Потому что, еще раз говорю, Иисус и апостолы реально предупреждают христиан. Они говорят, не берегите, чтобы кто не прельстил вас. Берегите, чтобы кто не прельстил вас. Почему? Потому что, ну, прельститься, да, как это сказать, что такое прельститься? То есть это что-то нам, то есть кто-то нам может очень понравиться. Да? Понравиться чем? Простотой своей, ну, как это сказать, простотой своей плана спасения, да? Или наоборот, глубиной своего плана спасения, или исключительности своего плана спасения, там, или еще что-то такое, да. То есть у каждого плоти есть какая-то своя вот зацепка, ну, то есть вот каждая рыба клюет на свою наживку. То есть из рыбаков, может быть, слышали или знаете, да, что не все рыбы ловятся прямо на все подряд, да. То есть у рыбака в его коробке всегда есть целая куча наживок для каждой рыбы своя, да, вот там. Карась вот любит тесто там, окунь любит там червяков там, это самое там, щука любит, да, щука любит мальков там, еще что-то такое. У него для всех вот этих рыбок какая-то есть своя приманка, на которую рыба вот это вот клюнет, да, то есть, и нужно понимать, что у каждого у нас есть какие-то слабости, да, и какие-то искушения, на которые мы можем повестись, да, то есть, вроде бы. Вот. И это даже независимо от возраста. Понимаете? То есть почему? Потому что у юных свои искушения, они на свое клюют, да, им нравятся харизматии, им нравятся яркие личности, им нравятся смелые высказывания, им нравится категоричность, им нравится исключительность и так далее, да. Там. И у пожилых свои, оказывается, есть тоже искушения, на которых они тоже клюют, да?
Свои червячки,
да. Поэтому нужно понимать, что ну, как бы в отношении нас самих, понимаете? То есть каждый у нас, неплохо бы, чтобы каждый знал свои слабости, да? И неплохо, чтобы каждый, ну, понимал, что он не застрахован от того, чтобы, что, ну, как бы нас не, не могут подцепить вот эти вот люди. Вот как этого избежать? Ну, я думаю, что Христа достаточно. Христа достаточно. Если вы будете сравнивать или, как это сказать, искать, сравнивать то, что вам говорят или предлагают со Словом Божьим, если вы будете искать руководство у Господа, от Бога ли это все или не от Господа, да, то это достаточно. Я не знаю, я свидетельствую о своем опыте. Да? Я думаю, что у каждого из вас, наверное, были такие подобные искушения, и вы, наверное, каждый имеете тоже какое-то свидетельство, то или иное, в той или иной мере, которое вот, ну, в этой области. Да? И даже, я подскажу, и даже это не зависит даже от духовного возраста. Да? Я был совершенно зеленым новообращенным, только-только уверовавшим, еще не осичавшим там Евангелие от Луки, от Евангелия от Матфея, что называется, да? Когда в церкви появились авторитетные братья, которые сказали, а не можете спастись, если не примете пророка последнего. И как это сказать, и все это, да, подтвердили это из Библии, еще показали там какую-то кассету, на которой там чудеса происходят и так далее, да? И я помню, тогда в большом смущении был, думаю, Господи, кто ж тут прав? Где ж тут правда, где ж тут, как это вот, как это понять? Вроде и тут вроде правильно говорят, и тут говорят, и там Библию читают, и тут про Библию говорят, и так далее, и так далее. Я тогда, помню, молился и, ну, спросил просто у Господа, Господь, вот, ну, где истина, кому верить? Вот, ну, как это сказать? Причем эти братья, они лучше выглядели, чем другие, потому что пастор в это время там болел, И что делать, неизвестно, понимаете? И это самое, я помню до сих пор этот ясный ответ от Бога. Он мне показал место из Евангелия от Иоанна, где вот, Слово Божие мне проговорило. Да? Очень ясно и четко. И все, у меня больше этого вопросов не было. Я по-прежнему не понимал, что они говорят, ну, в смысле, в чем они неправы, да, но как это сказать, но вопросов в том, что идти за ними или не идти за ними, слушать их или не слушать их, у меня больше не было. Понимаете?
А что за ответ-то?
А? Это самое, когда Христос молится и говорит, что из того, что ты дал мне, я не, как бы сказать, ну, не погубил ничего. Но вот через эти слова, ну, Бог мне проговорил, что говорит, ну, иди за мной. Это самое, иди за мной, слушай меня, и все. То есть, ну, как бы сказать, и не ошибешься. Я тебя не погублю, да, то есть ты не пропадешь, ты не заблудишься. Вот. И все, после этого у меня вопросов не было в отношении этих самых ребят. То есть я понял, что почему? Потому что в чем они меня смущали, они говорили, то есть, если ты не примешь наше учение, да, то ты вот срочно принимай, потому что если не примешь, вот погибнешь, вот буквально на глазах. Буквально на глазах. То есть вот если ты нас не примешь, наше учение не примешь, то вот все, конец тебе. Да, и страшно, особенно новообращенному. Только что, вроде только что спасся, уже радовался, что спасен, а тут оказывается опять не спасен, и нужно опять когда-то спасаться, срочно бежать и так далее, и так далее. Вот Господь мне через Писание ясно успокоил, сказал, что ну, не переживай. Пойдешь за мной, не пропадешь. Вот. И после этого, то есть я понял, что эти ребята мне не нужны. То есть почему? Потому что не они меня спасают, не они меня, как это так сказать, не брынком меня спасают. Мне Христос спасает. Все. Вот. И это было вот буквально, ну, может быть, меньше полгода, чем я уверовал. То есть, еще говорю, еще даже Библию еще не прочитал. Понимаете? Я к чему? Что Христос, это самое, Христос способен нас защитить, Христос способен нас сохранить от искушений в этом мире, да, от лжеучителей в этом мире. Если мы будем к нему обращаться за помощью, за защитой. Да? И я знаю тьму таких примеров тоже там, и от вас много слышал там, и где-то еще от других людей и так далее. И так далее. То есть, когда Бог показывал ясно и четко, где истина, а где ложь. Если мы хотим, да, ну в смысле, если мы хотим знать истину, мы ее узнаем. Но мы должны у Христа искать помощи и поддержки. Да? Мы понимаем, да, что эти предупреждения, да, актуальны для нас по двум причинам. Первая причина, чтобы самим не стать такими, да, Потому что если мы отступим от Бога, то мы станем такими. Это гарантия. Да? Почему? Потому что можно жить либо по плоти, либо по духу. Да? И вторая причина, это чтобы не пойти за такими людьми. Почему? Потому что ну, как бы сказать, есть искушение быть обманутым, да? Есть искушение быть ну, как очарованным, так скажем, таким вот человеком, который ну, либо своей харизмой, либо какими-то своими какими-то вещами, то есть то, что, ну, то есть они берут тем, что нам не хватает, понимаете? То есть обычно. И предлагается то, что нам не хватает. И предлагается это вот, ну, как это так очень просто и быстро. И тогда, соответственно, тоже опасно. Почему? Потому что перенимая его опыт этого человека, перенимая его учение, его ценности, мы с вами удаляемся от Христа. Это тоже вот реальность.